собрание французской живописи, едва ли не самое значительное за пределами самой Франции, наиболее богато картинами 17-18 веков. Также весьма широко представлено искусство 19-го, начала 20-го столетия. С официальным придворным искусством эпохи Людовика XIII знакомят работы первого живописца короля Симона Вуэ и его ученика Эсташа Лесюэра. С реалистическим направлением работы братьев Ленен, в том числе самого одаренного из них Луи Ленена. Его серебристая по колориту картина «Семейство молочницы» принадлежит к лучшим работам художника, чье творчество посвящено суровой простоте крестьянской жизни. Луи Ленен выделяется необычайной самобытностью даже на фоне блестящей культуры Франции XVII века. По таланту, равный самым замечательным мастерам века, Ленен постоянно изображал то, чего никто из них не удостаивал вниманием – повседневную жизнь французских крестьян и ремесленников. Выходец из третьего сословия, он посвящает ему свое творчество – глубокое, тонкое, строго правдивое и одухотворенное мягкой человечностью. Именно в таком свете предстают перед нами персонажи семейства молочницы. Простые и бедные люди, воплотившие спокойное достоинство, стойкость перед невзгодами, умудренность и силу духа. Даже детей отличает сосредоточенная серьезность, придающая им особенное, немного грустное обаяние. В европейской живописи найдется немного изображений детей, прелестью и трогательной независимостью характера, равных образу девочки, стоящей позади ослика, по-мальчишески засунув руки в карманы длинного фартука. С творчеством крупнейшего мастера французского классицизма 17 века Никола Пуссена знакомят 12 полотен. Среди них такие шедевры, как «Танкрет и Эрминия» и «Пейзаж с Полифемом». В творчестве Никола Пуссена наиболее полно воплотились принципы французского классицизма 17 века. Основой искусства художника были поиски нравственного и эстетического идеала. Во всем, начиная от сюжета и заканчивая исполнением картины, он стремится достигнуть гармонии, соединяющей и мудрость мысли, и героические характеры, и безупречную ясность живописного языка. Пуссен искал темы для своих произведений главным образом в Библии или античной истории, но нередко, особенно в ранний период творчества, он обращался и к литературным сюжетам, чаще всего к поэзии. Его очень привлекала рыцарская поэма «Торквато Тассо» «Освобожденный Иерусалим», полная волшебных приключений, неожиданных и запутанных коллизий. Ряд полотен художника навеян стихами Тассо, а к одному из эпизодов поэмы он обращался дважды. В Эрмитаже и в картинной галерее Бирмингема хранятся его картины на сюжет «Танкред и Эрминия». Эрмитажный шедевр принадлежит к тем полотнам, в которых наиболее ярко раскрывается лирическая сторона таланта Пуссена. Его строгий рационализм отступает перед искренним драматизмом, глубоким психологизмом, страстной напряженностью переживания. Предводительница амазонок Эрминия, влюбленная в рыцаря Танкреда, находит его раненым после поединка с великаном Аргантом. Оруженосец Вафрин приподнимает с земли неподвижное тело Танкреда, а Эрминия в безудержном порыве любви и сострадания отсекает мечом свои волосы, чтобы перевязать им раны рыцаря. Почти все на полотне спокойно. Бессильно лежит на земле Танкред, застыл над ним Вафрин. Неподвижны кони, тело Арганта распростерто в отдалении. Пустынен и безлюден пейзаж. Но в это застывшее безмолвие врывается патетическое движение Эрминии. И все вокруг загорается отраженным светом ее неудержимого душевного взлета. Неподвижность делается напряженной. Сильные и глубокие красочные пятна сталкиваются друг с другом в резких контрастах. Проблески оранжевого заката на небе становятся угрожающими и тревожными. Взволнованность Эрминии передается каждой детали картины, каждой линии и световому блику. Источником сюжета картины «Пейзаж с Полифемом» послужила 13 глава поэмы Овидия «Метаморфозы». Полифем, одноглазый циклоп, полюбил морскую нимфу Галатею. Сидя на скале, Полифем смотрит на море, где скрылась Галатея. Она соединилась со своим возлюбленным Алкидом, который погиб от руки циклопа. Его кровь превратилась в реку. Любовь оказалась сильнее свирепого великана, и укрощенный он играет на свирели, звуком которой внимают люди, лесные и речные божества. В поисках идеального образа природы, как проявления высшего разума, художник-мыслитель создает так называемый героический пейзаж. Строгая логика его построения, ясность и гармоничность художественных средств характерны для искусства французского классицизма XVII века. Последователь Пуссена в области героического пейзажа Клод Лорен представлен 12 работами. Коллекция позволяет хорошо изучить его творчество. Пейзажи Клода Лорена, наряду с философской живописью его современника Пуссена, были одной из вершин французского классицизма. Правда, трудно найти более несходных художников, чем эти два мастера, делившие первенство в искусстве своей эпохи. Пуссен, глубокий и сосредоточенный мыслитель, жил в мире строгой высокой культуры, проверяя каждый шаг в творчестве теорией, подчиняя непроизвольное вдохновение дисциплине аналитической мысли. Клод Желле, по прозвищу Лорен, что значит «житель Лотарингии», был простым, полуграмотным человеком, самоучкой, с трудом подписывавшим собственные картины. В Италию, где он провел почти всю жизнь, Лорен приехал как слуга и кондитер, и первые его шаги в искусстве относятся уже к зрелому возрасту. Того, к чему Пуссен пришел сложной и напряженной работой мысли, Лорен достиг непосредственным инстинктом. Обладая редкой восприимчивостью, он стихийно усвоил стройную и ясную эстетику классицизма, наполнив ее той жизнерадостностью, которую ему внушала любовь к природе и непрерывное общение с нею. К лучшим из лучших картин Лорена всеми причисляются 4 эрмитажных пейзажа, изображающие различные времена суток – утро, полдень, вечер и ночь. До сих пор не установлено, были ли эти полотна задуманы художником как единое целое, или их случайно и очень удачно объединили коллекционеры более позднего времени. Утро – самое поэтичное и тонкое среди этих полотен. Подчиняясь классической традиции, Лорен ввел в картину так называемый исторический сюжет, обязательную композицию, оживляющую пейзаж. Он выбрал для этого эпизод из Библии. Иаков, пасущий стадо овец, встречает дочерей Лавана, и эта встреча становится началом его любви к одной из них – Рахиле. Но в сюжете для художника важна только красота природы, а исполнение фигур Лорен доверяет итальянцу Филиппо Лаури. Сам он всецело поглощен пейзажем – идиллически мирным, одухотворенным и возвышенным. Собрание живописи XVIII века является одним из самых интересных и богатых в мире. В нем насчитывается более 400 произведений, имеются картины почти всех крупнейших мастеров столетия. Разными гранями своего таланта в эрмитажной коллекции раскрывается Антуан Ватто – жанровые композиции и пейзаж, полотна на евангельские сюжеты и военные сцены, работы из круга театральных и прославленное галантное празднество. В его творчестве острая и тонкая наблюдательность переплетается с поэтической мечтательностью. В небольшой картине «Савояр» увлечение фламандской традицией сочетается с живыми наблюдениями действительности. Актеры французской комедии – одно из многих произведений художника на тему современной ему театральной жизни. До недавнего времени картина была мало изучена. Ее относили к так называемым театральным сценам художника, но не могли с точностью установить сюжет произведения. С момента написания и по настоящее время картина сменила 8 различных названий. Наиболее часто в литературе встречаются «кокетки», присвоенные ей Томасеном, который гравировал картину и поместил под изображением небольшое стихотворение, начинающиеся этими словами. Называлась она также «Актеры итальянского театра», так как в изображенных пытались видеть традиционных героинь комедии «Дель арте» – Розауру и Коломбину, их хитрого и разбитного слугу Скапена и строгого старика Панталоне. Однако изучение большого количества подготовительных этюдов позволило уточнить жанр и определить изображенных. Сравнивая эти рисунки Ватто с теми, которые воспроизводят совершенно определенных людей, удалось установить следующее. Молодая женщина в высоком чепце с левой стороны картины – актриса Кристина Антуанетта Шарлотта де Мар, в свое время покорившая парижан. Эта привлекательная и талантливая актриса с 8-летнего возраста выступала в комедии «Францесс» и славилась совершенством исполнения, приятной внешностью, хорошим голосом, умом и искрящимся весельем. Исполняла она как классические, так и комедийные роли. Особенным успехом пользовалась де Мар в пьесе Данкура «Три кузины». Изображенный напротив нее старик, актер того же театра Пьер Ленуар Ла Торильер, по преданию получивший уроки актерского мастерства у самого Мольера. К тому времени, когда Ватто мог знать Ла Торильера, последний прославился исполнением комических ролей строгих и скупых отцов, ревнивых пожилых мужей, плутоватых слуг, простоватых крестьян. Играл он и в пьесе «Данкура». Личность юноши в берете оказалась наиболее трудной для определения. С него Ватто выполнил множество рисунков. Среди них один считается изображением актера комедии «Францесс» Филиппа Пуассона. Имя молодой девушки в полосатом платье пока еще не установлено. Таким образом, при помощи тщательного изучения этюдов к эрмитажной картине удалось, во-первых, определить ее жанр. Она оказалась групповым портретом актеров французского театра комедии, игравших в пьесе «Три кузины», а во-вторых, установить их имена. Следующая картина из Эрмитажного собрания, принадлежащая кисти Ватто, называется «Савояр». Она занимает центральное место в значительной группе произведений, посвященных бедному люду. Художник изображает бродячего музыканта из провинции Савоя с кларнетом и ученым сурком. Вероятно, художник использовал рисунки, выполненные с натуры. Сохранилось две зарисовки. Одна из них изображает фигуру Савояра, вторая – набросок пейзажа в Жентии, излюбленном месте прогулок художника. Контраст между конкретной трактовкой внешнего облика мальчика, фигура которого написана широкими, густыми мазками теплого коричневого тона, и эскизностью исполнения пейзажа, выдержанного в светлых холодных тонах, создает впечатление одиночества человека в мире, похожем на театральную декорацию. Искусство рококо блестяще характеризует произведения многих мастеров и в первую очередь любимца французской аристократии, придворного художника Людовика XV Франсуа Буше. Он занимался буквально всем – живописью, гравюрой, миниатюрой, делал рисунки для скульптурных композиций, картоны, по которым на самых известных мануфактурах ткали шпалеры. В живописи он также не оставлял без внимания ни одной области. Расписывал стены и потолки, выполнял тончайшие орнаменты на веерах, создавал небольшие картины и театральные декорации, писал пейзажи, портреты, мифологические пастушеские сцены и религиозные композиции. Неудивительно, что все французское искусство XVIII века носило отпечаток его таланта. Буше не только имел титул первого художника короля, но был и любимым художником Франции. Произведения Франсуа Буше высоко ценились в России многочисленными любителями искусства. Его неоднократно приглашали в Петербург, где он мог стать преподавателем Академии художеств. Но однажды Буше заколебался. Осложнение отношений с парижскими коллегами заставило его подумать о переезде в Россию. Чтобы расположить к себе императрицу и академическое начальство, он прислал в дар Петербургской академии большую декоративную картину «Пигмалион и Галатея», предназначенную для монтировки в стену или потолок. Довести ее до Петербурга он поручил Этьену Фальконе, отправлявшемуся в Россию для выполнения памятника Петру I. Дар был принят милостливо, но помирившийся со своими врагами Буше не приехал в Петербург. Картина находилась в Академии художеств, затем была передана в Эрмитаж. Сюжет произведения заимствован из «Метаморфоз» Овидия. В его стихах рассказывается о скульпторе Пигмалионе, который высек из мрамора прекрасную девушку и влюбился в нее. Венера, вняв мольбам Пигмалиона, вдохнула в жизнь в созданную им статую. Момент появления окруженной свитой богини и оживление глоты изображает Буше. В глубине мастерской на серебристых облаках восседает почти прозрачная неземная Венера. Мраморная Галатея начинает оживать. Лицо ее розовеет, исчезает застылость, руки вот-вот встрепенутся. Античный миф рассказан художником со свойственными французу XVIII века изяществом и манерностью. В середине XVIII века поверхностному и легкомысленному изяществу даровитого Буше противостояло реалистическое искусство Симона Шардена, в работах которого отражена повседневная жизнь третьего сословия. Он первым поднял новые для французского искусства XVIII века темы семьи, материнства, домашнего труда. В его картине «Молитва перед обедом» мы видим женщину, воспитывающую детей, занимающуюся хозяйственными делами. Эта женщина, жена мелкого торговца или ремесленника, принадлежит к среде, в которой жил и которую хорошо знал Шарден. Отношения, господствовавшие в маленькой буржуазной семье, где все полны забот друг о друге, были идеалом художника и неисчерпаемой темой его произведений. С необычайным теплом развертывает он перед зрителем несложное повествование. Семья собралась за столом. Молодая мать, разливая суп, очевидно напомнила дочерям о необходимости повторить слова предобеденной молитвы. Большой творческой удачей Шардена является изображение младшей девочки, представляющее собой один из лучших детских образов, созданных им. Интересно композиционное решение, найденное художником. Шарден строит все действие вокруг стола, расположенного в центре комнаты и наиболее ярко освещенного. Художник стремится дать представление о небольшой, тесно связанной между собой группе людей – семье. Поисками этой композиции он занимался в течение многих лет. Картины Шардена на тему «Молитва перед обедом» находятся в Лувре, Стокгольмском музее и ряде частных собраний. Из всех известных экземпляров только эрмитажный подписной. Подпись является свидетельством того, что именно этот вариант расценивался автором как основной, так как в традициях художников XVIII века было подписывать лишь наиболее удовлетворяющие их произведения. Следует отметить, что подлинной подписью является не та, что отчетливо видна в нижней части холста, а вторая, выше головки старшей девочки, почти слившаяся с фоном, которая может быть прочитана лишь при сильном освещении. Подобные двойные подписи встречаются иногда на старых картинах. Наименее заметная и скромная является обычно подлинной. Более четкая и яркая наводилась перед продажей для обмана не очень искушенного покупателя, если первая выцвела и стала незаметной. В большей степени Шарден известен как мастер натюрморта, поднявший этот жанр на особую, доселе невиданную высоту. По заказу Екатерины II он создал для Академии художеств в Петербурге один из лучших своих натюрмортов-аллегорий. В натюрморте с атрибутами искусств Шарден изображает предметы, олицетворяющие те или иные виды искусств. Следуя своему реалистическому методу, художник пишет каждый предмет с натуры. Статуэтка Пегаля «Меркурий», связывающий сандалию, и кувшин принадлежали лично художнику. Этот кувшин частенько становился главным героем натюрмортов Шардена. Строгая продуманность композиции сочетается в картине с живописной передачей фактуры. Характерным примером живописи эпохи Просвещения является картина Жана Батиста Грёза «Паралитик». Стремясь создавать искусство, призванное воспитывать людей и побуждать их к добродетели, художник представляет многочисленные семейства, которое собралось вокруг разбитого параличом старика. Трогательная по замыслу сцена выглядит несколько нарочитой и театральной. Успех картины при ее появлении был очень велик, она искренне волновала зрителей. Дени Дидро в своем критическом обзоре писал: «Поистине, мой художник – это Грёз. Его картину «Паралитик» лучше было бы назвать награда за хорошее воспитание. Прежде всего, мне нравится этот жанр. Это моральная живопись». По совету Дидро, полотно было приобретено Екатериной Великой у самого автора. коллекции Эрмитажа хранится часть подготовительных рисунков к этому знаменитому полотну. Виртуозный живописец Оноре Фрагонар, блестяще владевший светотенью и много изучавший итальянских и голландских мастеров, представлен в Эрмитаже тремя картинами. Самая известная из них – «Поцелуй украдкой». Перед нами сцена, сюжет которой как будто продиктован аристократическим любителем живописи. Он блестящ и весел. Но вместе с тем сцена удивительно правдива, будто неожиданно увидена художником. Девушка на минуту вышла из гостиной, где собрались старшие, чтобы взять забытый шарф, и мгновенно очутилась в объятиях подстерегавшего ее юноши. Все изображение полно движения и непосредственного чувства. Фрагонар уделяет большое внимание передаче самых разнообразных предметов, их фактуры. Чрезвычайно убедительно, по-голландски тщательно и материально пишет он прозрачный шарф, полированную поверхность рабочего столика. Любовь к жизни, ко всем ее проявлениям, большим и малым, сквозит в каждом мазке. В картине удивляет нехарактерная для Фрагонара живописная манера. Художник написал «Поцелуй украдкой» в сравнительно поздний творческий период, когда становится модным только что зародившийся стиль классицизма, требующий четких линий и силуэта, большой цветовой и живописной сдержанности. Этот стиль был чужд Фрагонару, хотя и оказал на него некоторое влияние. Ощущая необходимость обновления своего творчества, художник обратился к еще ранее интересовавшим его голландским мастерам. Под их воздействием Фрагонар написал ряд картин, в том числе «Поцелуй украдкой» и, очевидно, парную к ней, ныне утерянную, «Брачный контракт».